Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами Дмитрий Евстафьев, политолог-американист. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Геннадьевич, первый вопрос, который я вам задам, собственно, этот вопрос придумали вы, потому что когда я сказал, что вот давайте разберем вот сценарий для России, вы сказали, давайте сначала людям объясним, в принципе, что там в этой Америке происходит. Тема у нас сегодня — выборы, которые состоятся в Соединенных Штатах в ноябре, выбирают президента Америки. Дмитрий Геннадьевич, что происходит?
Я сейчас воспользуюсь замечательной аналогией, которую предоставил мне канал «Точка сборки». Вот он действительно очень метко называется. «Точка сборки для нашей страны», где фокусируются все, может быть, очень различные, иногда противоречивые, но тенденции для будущего. Но мы должны очень четко понимать, что точка сборки есть и в Соединенных Штатах. Вернее, они ее ищут. Как и мы ее ищем. И в России, и в Соединенных Штатах идет очень напряженный поиск той точки сборки, вокруг которой можно пересобрать американскую государственность. Поэтому нынешние выборы – это не просто выборы. Это не просто были, выборы, Илья, это были выборы между Трампом и Байденом. Ну да, вот вышли две группы, ну таких, что называется, мироедов-толстосумов. Не надо думать, что вот за там, Трампом какие-то реднеки были. Нет, за Трампом на той фазе, как это все развивалось, были тоже очень большие деньги. Но, как сейчас выясняется, мягко скажем, сравнимые с теми деньгами, которые стояли за Байденом. Вот за коллективным я имею в виду Байден. Так? Но то, что произошло после снятия Байденом своей кандидатуры с президентских выборов, вернее, ну, вероятнее всего, действительно, надо согласиться, что там был такой внутрипартийный, внутренний такой дворцовый переворот, его заставили снять свою кандидатуру, это уже не просто выборы. Это поиск оптимального пути сшивания тех противоречий, которые в результате просто выборов между Байденом и Трампом могли просто, что называется, разорвать Америку пополам. Но есть два нюанса. Нюанс номер первый. За Камалой Харрис, вот Камала Харрис — это есть некая жирная точка в развитии той политической системы Соединенных Штатов, которую, ну, наверное, нужно отсчитывать с 1992 года, да, с Клинтоном, да, с появления вот этого сперва не самостоятельного, а потом уже самостоятельного клана Клинтона. Вот в точке под названием Камала Харрис эта либеральная Америка, она закончилась. Дальше ее продолжать некуда. У Камалы Харрис, даже если она станет президентом Соединенных Штатов, а такие шансы есть, и мы к этому, как я понимаю, вернемся, но у нее не будет преемника. Это точка. А что касается более консервативной части, то даже если Трамп проиграет, а такие шансы тоже есть, за Трампом есть некий преемник, это Джей Ди Венс, который олицетворяет новый, такой более-менее респектабельный, не хулиганский образ консервативной Америки. Это не пугающий всех реднек с двустволкой там на грязном пикапе и так далее. Поэтому вот здесь очень такая тяжелая коллизия, которая такая стратегическая, которая накладывается на целый ряд накопленных внутренних противоречий. И в этом смысле, конечно, перед американской элитой, перед американским глубинным государством стоят задачи более чем нетривиальные, но вернусь к тому, с чего начал я. Они тоже ищут точку сборки.
Но у нас точка сборки, в принципе, понятно где, мы даже не скрываемся, поэтому советуем людям обратить внимание на нашу точку сборки, поддержать нас в Телеграме, ссылка будет в описании. Дмитрий Геннадьевич, людей очень интересуют сценарии в отношении нашей страны. Люди думают, что если приходит Трамп, мы друзья. Если Камала Харрис, которая по цитатам считает, что у нашего лидера нет души, будет война. Как вы считаете, какой сценарий ждет Россию при приходе Трампа или при Камале Харрис?
Значит, друзей у нас в нынешней Америке нет. Друзей у нас в Америке, вероятнее всего, никогда не было. Потому что даже те, кто называл себя нашими друзьями и сторонниками Советского Союза, в большинстве своем оказывались потом агентами ФБР, там, как один из руководителей Компартии США, награжденный чуть не орденом Ленина, там ему Брежнев вручал и так далее. У нас в Америке друзей нет. И вот это, кстати, то, что мы должны осознать. Наши противоречия с Америкой, вот на сегодняшний этап, они стратегические. Это в отличие от всего того, что было в отношениях имперской России и Соединенных Штатов, например, в 19 веке. Там они были тактические, сейчас они стратегические. Да, потому что пространственно конкурентом Соединенных Штатов может быть только Россия. Китай не может быть конкурентом в пространственном смысле для Соединенных Штатов. И американская элита вот это осознала сильно раньше, чем мы. Теперь по поводу Трампа и Камалы Харрис. Ну, слушайте, ну какой Трамп нам друг? Трамп – это авантюрист и в лучшем, и в худшем смысле этого слова. При этом авантюрист, которому так я напомню, все там про старика Байдена очень любят рассуждать, но ведь Трамп не сильно его моложе. Поэтому совершенно очевидно, особенно с учетом тех нагрузок, которые будут на Трампа ложиться в период предвыборной кампании, а ясно, что он будет царствовать, но не править. То есть он будет ездить по Америке, танцевать, разрезать ленточки и так далее. И тому подобное. Править он не будет. Править будут другие люди, и не факт, что реальным управителем Америки будет Джей Ди Венс. Да? А потом я напомню, что наибольшее количество санкций в отношении России до начала специальной военной операции вел именно Трамп, и именно он начал массированные поставки Украине летального оружия. Вот это никогда не надо забывать. Да, кстати говоря, тот же самый Трамп не царствовал, но не правил еще на первом своем сроке, потому что он, как вы помните, была фундаментальная встреча с Владимиром Владимировичем Путиным в Хельсинки, после которой были огромные ожидания. И к тому же Трампу были сделаны колоссальные предложения по, например, картелированию газового рынка. Ну и что? И что он смог сделать? И ничего. Теперь по поводу Камалы Харрис. Надо понимать, что Камала Харрис в молодости, судя по всему, была чирлидершей. От нее у нее вот эта вот моторика, вот ее движение, ее выступление. Это движение чирлидерши. Чирлидерша – это образ. Это абсолютно неглубокий человек. Это человек абсолютно без убеждений. Но у Камалы Харрис, она, ее могло занести, если бы она, что называется, родилась и выросла не в Калифорнии и немножко в другой национально-расовом плане семье, она бы сейчас была бы... А я вполне допускаю, что она была бы сейчас вице-президентом, кандидатом вице-президента у Трампа. Это человек без твердых идеологических убеждений. Но у нее есть две черты, которые, я считаю, нельзя игнорировать. Во-первых, у нее фантастическая память. Память на людей, на лица, на события. Да? Она помнит детали. Это очень важно. И второе, она прокурорская. Это человек с определенным стилем мышления. Прокурорские в Америке – это вообще отдельная каста. Она была прокурором штата, она прошла, в общем, довольно такой сложный путь. И при этом она чирлидерша. Это человек образ. Поэтому говорить она будет всегда то, что от нее ждут. Да, она абсолютно невнятна с точки зрения изложения своей мысли. Она это не умеет. Она вот по написанному у нее нормально получается. Как только она отвлекается и пытается говорить от себя, это белиберда. Правда, надо сказать, что у нашего любимого Трампа, если вот, грубо говоря, почитать расшифровку его публичных выступлений, ну, я бы тоже сказал, пурга зачетная. То есть там смыслов тоже не очень много. Но Камала Харрис – это шоу. шел всегда того цвета, какого цвета свет. Вот свет такой, да, что Россия это враг. Потом свет изменится. Да? И изменится Камала Харрис. Потому что если вы посмотрите, опять же, вот опять, она человек в детали. Это человек, который должен был быть главной приглашенной звездой на вот этой конференции по мирному плану в Швейцарии. Она отработала номер, она что-то там зачитала. И в тот момент, когда она должна была выйти в конце этой конференции как звезда, что она сделала? Она поутру, затемно, да, села в самолет и улетела, не поставив в известность, судя по всему, очень многих из организаторов конференции. Второй момент. Вот это я специально. Это мое вот то, что как она свинтила с конференции в Швейцарии, это эмоционально. А вот теперь эмоционально. А я специально это смотрел. Никаких свидетельств о наличии устойчивых связей между Камалой Харрис и украинской ситуацией, вот этим украинским узлом украинской воронки, я лично не обнаружил. Может быть, я что-то не досмотрел. Это не Нэнси Пелоси, которая там по уши в коррупции украинской. Это не семья Байден, которая и есть синоним украинской коррупции. Это не некоторые люди в окружении, например, того же Трампа на первом сроке, как, например, вице-президент Пенс там, или господин Помпео, который тоже, кстати говоря, на сегодняшний момент господин Помпео работает на украинские корпоративные структуры. Да? Ничего там. Вот. За Камалой Харрис не... вот я, во всяком случае, наверное, надо копать еще. Но я не нашел того поводка, за который ее можно дернуть. И в этом смысле она будет абсолютно подвержена таким, знаете, стратегическим тенденциям. А стратегическая тенденция или нет? Проста как грабли. Америка к лету, к весне, край к лету 2025 года из украинской ситуации надо выскочить. Ровно так же зеркально стоит задача у европейцев и коллективного Зеленского сделать все, чтобы Америка из украинской ситуации не выскочила никогда. Вот, собственно говоря, и весь контекст. Извините, что так долго.
Дмитрий Геннадьевич, спасибо большое за обширный ответ. Сложилось еще больше вопросов, и один из них – это чья лоббистская деятельность заставляет наше государство думать о том, что Трамп наш друг, потому что даже вот у меня есть такая вот здесь выписка о том, что в мае этого года газета Washington Post написала, что экс-президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы в его президентский срок Россия напала на Украину, а Китай на Тайвань. Вот это вот прямая цитата Дональда Трампа, и мы до сих пор думаем о том, что Трамп нам друг.
Илья, я вам скажу честно, бомбил бы. Это не фигура речи. Бомбил бы, потому что Дональд Трамп при всех там своих симпатичных сторонах, это человек, у которого нет, кстати, в отличие от Джо Байдена, когда он еще был в своем уме, да, у него нет никакой внешнеполитической рефлексии. Бомбил бы, и сомневаться в этом мне абсолютно нельзя. Почему мы считаем его другом? Ну, во-первых, потому что он не Байден. Да? Вот у нас есть такое, вот есть, это очень русское. Вот не Байден. Трамп не Байден. То, что Трамп может быть, будучи не Байденом, хуже Байдена, это многим в голову не приходит. Вот у нас такая диалектика. Если ты против Байдена, а против Байдена в России, ну, наверное, я был последним человеком, который говорил, что давайте все-таки, да, чтобы и я, и Владимир Владимирович Путин, как это не смешно, да, вот так получилось. Я не подстраивался под мнение Верховного Главнокомандующего, но вот мне очень приятно, что мы совпали в этом. Так, не буду этого скрывать, что мне приятно. Вот, но что Байден вообще-то, это лучше Трампа, да? Вот. А второе, а вы знаете, я очень четко наблюдаю наличие в российской неполитической. Вот я не думаю, что вот такой трампизм, трампизмом заражена российская именно политическая элита. А в российской медийной тусовке, ну, что называется, признаки управляемые. И я так очень мягко скажу, спонсируемой любви к Дональду Трампу. Вообще, это человек медийный. У него очень, его там, конечно, отовсюду выгоняли, банкротили, но медийных активов у него много. В том числе, думаю, есть что-то и в России. И поэтому, вот вы знаете, ну, вот я все-таки информационными войнами много занимался и практической стороной. Но вот на глаз очень серьезные признаки управляемой любви к Трампу. Да, которая на самом деле, ну, что называется, элемент его пиара. Он продает себя в Америке, в действительности, даже не как человек, который наладит экономику Америки. Да? Он же себя продает как? Он предотвратит Третью мировую войну. Как предотвратит? А вот его серьезно здесь рассматривают. Его серьезно Китай рассматривает. Его даже, страшно сказать, Ким Чен Ын серьезно рассматривает. Так? Это элемент... Он вообще продажник, видимо. Да, вот по своей натуре. Он вот по продажам там... Ему наверное, он хорошо бы торговал автомобилями подержанными. Так? Но, значит, смысл заключается в том, что он себя продает человека, который заставит американцев... Он делает, скажем так... Сейчас сформулирую. Он сделает так, что американец перестанет читать про международные новости. Американец вообще не читает, никогда вот, ну, раньше не читал про международные новости. Это было где-то, это было неинтересно, а вот бейсбол, да, а вот цены, а вот распродажи. Вот это то, что читал американец. Но сейчас, вот последние годы, американец начал интересоваться мировой политикой. Это плохо для Америки. И Трамп продает себя, а у меня здесь хорошие отношения. Я здесь договорюсь, я здесь договорюсь, я здесь. Американец больше не будет думать о международной политике. Поэтому, а как это сделать без того, да, чтобы одних напугать, это вот китайцев. Китайцев пугают, да, потому что страх потерять американский рынок локализован американской элитой, как один из главных страхов китайской элиты. А с нами что? С нами догадались. С нами у нас уже не напугаешь, Илья, понимаешь? Уже так пугали, что с нами остается только договариваться, Трамп это сделает. И вот даже есть люди, вот в России, он же как это говорит, в России меня уважают. Да? Не в Оклахоме, а в России. Вот я приеду в Россию, там все за меня. Так, поэтому вот здесь вот такая вот у нас, есть у нас эта проблема, Илья. Ее нужно очень четко признать.
Говоря как раз об американцах, которые не понимают о внешней политике ничего, собственно, очень интересно смотреть на видеозаписи, в которых подходят к американцам и просто спрашивают, а вот где находится Украина? Это сегодня, когда весь мир сполошился насчет того, что у нас здесь вообще-то, возможно, начало Третьей мировой войны, ну, как часто говорят. И они банально не знают где-то, даст бог, там один из десяти, он может предположить, что это вот где-то в Европе. И довольно редко они понимают в географии и вообще в внешнеполитических событиях. Возвращаясь
а
к
вот
Камале...
Илья, поспорю. Да. Когда в 2008 году, в августе, была известная война трех восьмерок и операция по принуждению Грузии к миру, а большинство американцев вообще считали, что произошло вторжение в штат Джорджия. Это, да, и говорит, а я вышел, говорит, писали, это не шутка. Я, говорит, вышел, никаких русских танков нет. Где русская комендатура, нас что, ночью захватили вообще там, где полицейские, что? А, понимаете, вот когда у вас знали, где Украина, ну, примерно там, и могли ее найти на карте, примерно 7% опрошенных, а потом вдруг стали находить на карте эту самую Украину, и знать, ну, примерно где там, не туда ткнули, как периодически она у некоторых американских телеканалов на ура уезжает, да, и так далее. А потом ее начали находить 25%. Это, конечно, не большинство. И никогда этого большинства американцев, задействованных в мировой политике, не будет. Так? Но это много. 25% знающих, где находится Украина, для Америки это много. И второе. Американцу, причем с обеих сторон, вдолбили в голову за последние 3 года, 3-4, я даже сказал, года, что из-за Украины может быть ядерная война. Он ее на карте не найдет. Но то, что Украина – это для Америки проблема, вы что думаете, много людей знало, где Вьетнам в Америке? Да тоже примерно такое же количество. Но все были уверены, что именно там Америка на передовых рубежах останавливает мировую туманность. В этом эффект осознания некой очень удаленной географической точки как проблемы для американцев.
Дмитрий Геннадьевич, возвращаясь к Камале Харрис, а вот вы сказали о том, что, блин, негде ее цепануть в нашем конфликте с Украиной. А может быть, это нам играет на руку? Или все-таки серые кардиналы куда страшнее открытых военачальников?
Значит, смотря какие серые кардиналы. Я считаю, что Камала Харрис нам гораздо выгоднее, чем Дональд Трамп в качестве президента. Почему? Потому что у Дональда Трампа есть некое наследие, за которое он будет цепляться и которое он будет защищать. И в этом наследии, да, не номер один, как было бы у Байдена, но там номером 5-6 будет слово «Украина». Это факт. И второе. Дональд Трамп, он, еще раз вернусь, править он не будет, он будет царствовать. Но он будет царствовать так, и его семья будет пытаться править так, что это будет создавать очень серьезные, ну, такие политико-бюрократические завихрения. Камала Харрис, но я не хочу сказать, что это чистый лист, это неправильно. Это ее тут дурочка из переулочка рисует. Еще раз говорю, это сильно не совсем так. И шансы победить у нее есть. Да, за ней стоят. Действительно, вы правильно сказали, Илья, серый кардинал. И говорить мы будем с серыми кардиналами. Но если мы договоримся о чем-то с серыми кардиналами, то Камала Харрис скажет, а, сделает вот это черлидерское движение, да, вспомнит 2-3 имени из своего прошлого и будет следовать этим указаниям. Но я сейчас здесь вам один фактик в пользу вашего вопроса наброшу. Вот если посмотреть все, что происходит вокруг предвыборной кампании Дональда Трампа, это очень интересный процесс. Это попытка партийной верхушки республиканской партии. Тут, значит, будет письмо сенаторов Дональду Трампу о том, что он может проиграть выборы, что ему надо менять предвыборную кампанию. Разного рода там намеки. Что говорят Трампу? Он говорит, Дональд, ты можешь выиграть. Не ты можешь проиграть, а ты можешь выиграть. Но только в одном случае. Если ты будешь опираться, не как ты это планировал, на свою семью, с которой бы ты, наверное, мог, имел шанс выиграть у Байдена, а ты должен опираться на партийный аппарат, на нас, на кардиналов, и мы тебя приведем в Белый дом, где ты, да, вот доцарствуешь, но ты должен опираться на нас. Вот это считается, Илья, прям вот прозрачно. Это означает, что все непрозрачные, да, такие вот мягкие намеки, уже в отношении Дональда Фредовича нашего не работают. Уже надо, знаете, бить колотушкой и говорить, старик, если ты не с нами, мы тебя вынесем, ты проиграешь. И в этом смысле, конечно, Дональд Фредович находится в очень сложном положении, потому что это во многом человек, который не способен работать с семьей, вернее, он не способен работать вне семьи, так? Для него это очень серьезное значение. Я думаю, кстати, мы увидим, если он эти намеки услышал, мы увидим удаление с первого плана некоторых членов его семьи. Но он с аппаратом работать не может. Он за 4 первых года свою администрацию создать не смог. Так? О чем тут можно говорить? Но вот этот намек говорит о том, что действительно серые кардиналы начинают выходить на первый план. И это, кстати, говорит о том, что американская элита осознает нынешнее состояние дел как крайне серьезное.
Дмитрий Геннадьевич, тема, которую не могу пройти мимо, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что даже арест Павла Дурова связан с выборами в США, потому что в США надо взять под контроль Телеграм. Как вы считаете, так ли это?
Так, да. Вопрос только, я немножко видоизменю, я согласен с Володиным, так? Я только изменю немного. Вот Телеграм, если мне не изменяет память, на момент ареста Дурова во Франции находился на 13-м месте среди использованных мессенджеров. То есть, грубо говоря, это, что называется, такая недовостребованная платформа. Да? И востребованность этой платформы могла бы очень резко возрасти уже, как говорится, вот ближе к выборам. То есть, как вот помните, как Трамп перешел от пропагандистской кампании на телевидении в стандартных средствах массовой информации, да, к прямому общению через соцсети. Вот у вас соцсеть, которая могла бы, ну, например, она первой бы не стала в Америке, но, представляете, с 13-го места вдруг за пару месяцев управляемой работы Telegram становится в США там мессенджером номер 5, 6, там 4 и так далее. То есть потенциал пугал. И для того, чтобы этот потенциал не был бы востребован враждебными, назовем это так, это неправильно, они там все глобалисты, людьми, которые заинтересованы в кардинальном изменении баланса сил в Соединенных Штатах. Вот, собственно говоря, и произошел этот арест Дурова и попытка на него давления. Насколько он окажется успешным, насколько он не простимулирует интерес к Телеграму как именно к информационной платформе, а не только как к мессенджеру. Это надо будет посмотреть. Я пока не готов на это ответить. Но, на мой взгляд, все, что там происходило, это, конечно, был такой, знаете, стратегический план с эффектом эксцесс-исполнителя.
Дмитрий Геннадьевич, все-таки, наверное, эту тему с Павлом Дуровым надо развернуть немного побольше. И не могу не спросить, вы сами как относитесь к личности Павла Дурова? Будет ли он другом России? Потому что если уже Америка его берет под свои такие руки и, в принципе, пытается им управлять, значит, наверное, другом нам, как человек еще и который нас когда-то, в принципе, можно сказать, кинул, он и не будет.
Знаете, у меня есть один знакомый, очень давний, мне ровесник, почти, но можно считать ровесник, который вот с точки зрения поведенческой является почти полным аналогом Павла Дурова. Без такого резкого эпатажа, но вот поведенчески это то же самое. Но я вам скажу так, это человек, у которого мечта была абсолютная, у Павла Дурова, стать гражданином мира, войти в глобальную элиту. И он делал все, чтобы эта мечта осуществилась. И в какой-то, вообще трагедия Дурова, она заключается в том, что он в какой-то момент поверил, что его взяли. Вот в эту самую глобальную элиту. Но у нас таких много. У нас же даже термин есть такой, Илья, Global Russians. Это вот те, у кого сейчас особняки отнимают. В Лондоне там и так далее.
Которые в себя поверили.
Да, которые поверили, что они там. Вот так же поверил Павел Дуров. Насколько он способен... Нет, я думаю, что до него наконец дошло, что никакой он не часть глобальной элиты. Но это не значит, что он становится патриотом России и готов, что называется, воспринимать себя как часть России. Вот в это я, пожалуй, опять же, опираясь на опыт одного своего знакомого, позвольте не поверить.
Резюмируя весь наш разговор, Дмитрий Геннадьевич, выходящий из отеля «Хилтон» в каком-то из американских штатов, к которому подбегает представитель администрации президента и говорит: «Дмитрий Геннадьевич, мы вас так уважаем, вот вам бюллетень, вам нужно проголосовать за президента». Что сделаете с бюллетенем? Вот мы вам даем эксклюзивное разрешение.
А я буду голосовать как бы за американский, да? На американский.
Да, выбор. Американские выборы. Вот, Дмитрий.
Мой выбор. Это, знаете, в советское время был очень интересный, странный механизм. Вы могли в бюллетень, вот вам выдают на этом самом. Во-первых, вы могли там написать все, что угодно, и он не считался испорченным. А во-вторых, вы могли вписать туда любую фамилию. Это, конечно, уникально было. Зачем-то, вот у меня объяснения этому нет. Это абсолютно с точки зрения политического процесса бессмысленно. Вот такая была, был такой феномен. Но я бы туда, вот по советской привычке, вписал пару такую, знаете, победителей. За президента Анджелу Дэвис, а за вице-президента Хиллари Клинтон. Потому что я считаю, что в Америке должно быть больше ада. А эта сладкая парочка, она такое одище в Америке устроит, что Америке еще очень долго будет не то, что до России, да вообще до мировой политики, да даже до собственной экономики. Они устроят такую борьбу за общечеловеческие ценности и справедливость, что мало не покажется никому.
Дмитрий Геннадьевич Истафьев, политолог-американист и великий гуманист, был у нас сегодня на связи. Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за это глубокое интервью. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. Вы смотрели канал «Точка сборки». Подписывайтесь. До свидания.
До свидания.